Левіт.
Урок 30, главы 20 и 21. На прошлом уроке мы начали изучать 20 главу книги Левит. Ее цель состоит не в том, чтобы повторить те же законы, которые были изложены в предыдущих двух главах, хотя на первый взгляд это может показаться так, а в изложении того, что наша современная судебная система назвала бы этапом наказания. Если лицо признано виновным в перечисленных преступлениях, то вступает в силу глава 20, поскольку в ней содержится параллельный список последствий. Часто этим последствием является смерть. Давайте перечитаем часть 20 главы книги Левит.
Перечитайте Левит 21, 9. В первой части 3 стиха мы получаем довольно распространенную, но странно звучащую библейскую фразу. «Я обращу лицо мое на человека того». Это «обращу лицо» означает намерение наказать. Идея в этом контексте заключается в том, что человек, который поклоняется Молоху, умрет физически от побивания камнями, и кроме того, он будет отделен от Бога на всю вечность духовной смертью, и если люди не привлекут преступника к ответственности, Бог наложит ужасные суды на этого преступника до конца его дней, а затем, после его физической смерти, отречется от этого человека, как от одного из его людей. Хуже этого просто не бывает. Смерть на всех возможных уровнях. Почему существует угроза страшного суда за нарушение этих конкретных законов? Потому что народ Израиля А. совершал идолопоклонство, имя Б. не проявлял никакого уважения к жизни. Кроме того, из-за того, что собственный Божий народ имел дерзость поклоняться ложному Богу, они осквернили его святилище, скинию, и осквернили его святое имя. И таким образом этим актом была нарушена личная святость Бога. Как мы уже не раз видели, Господь будет защищать свою личную святость любой ценой. Если ему придется уничтожить всю вселенную, и начать все сначала, чтобы сохранить бесконечный уровень святости, который является самой его сущностью, он это сделает. И на самом деле книга Откровения показывает, что именно это он в конечном итоге сделает.
Некоторое время назад я пришел к выводу, что у нас совершенно неправильное представление о том, что означает в Священном Писании осквернять имя Бога. Когда мы говорим, что делаем что-то во имя Бога, или часто говорим во имя Иисуса, это на самом деле не значит, что мы правильно понимаем Библию и правильно делаем. Когда здесь в 20 главе книги Левит говорится, что Израиль оскверняет святое имя Бога, принося жертву. Молоху – это означает, что Израиль извращает и искажает святые атрибуты Бога, его святую природу. Как народу Божьему, Израилю и нам заповедано быть святыми, так же, как свят Господь. Но как мы это делаем? Ведем ли мы себя свято? И как простой человек может осквернить Божью святость? Как выглядит святое поведение? Концепция нашей святости и подражания Божьим качествам работает рука об руку с устоявшимся принципом, согласно которому человечество было создано по образу и подобию Божьему. И я хотел бы предложить такое определение термина «образ Божий». Образ Божий – это сумма всех его атрибутов. В то время как все люди были созданы по образу Божьему и должны отражать этот образ в своей повседневной жизни, большинство из них отпали и не отражают его. Ожидается, что люди, которых Иегова искупил и выделил для себя, будут подражать божеству настолько точно, насколько это возможно для человека, благодаря особому статусу, который даровал им Господь. Это важно, будьте внимательны. Когда мы говорим об образе Божьем, следует помнить, что существуют различные учения об этом, но все они, как правило, увязают, говоря, образ Божий означает, что есть духовный аспект Господа, который присутствует в людях, а Христос представляет физический, плотский аспект, который есть в людях, и поскольку Бог вечен, поэтому мы были созданы в идеале для того, чтобы быть вечными, и так далее. И хотя все это правда, на мой взгляд, они упускают весь смысл. Смысл заключается в том, что Бог создал человека таким образом, который отражает Божьи качества, и мы единственные живые существа на земле, которых Он создал со способностью воплощать Божьи качества. Атрибуты Бога не столько связаны с тем, каким существом Он является, физическим, духовным, вечным и так далее. Все Его атрибуты связаны с Его характером. По образу Божьему человек был создан подвижным, чтобы передвигаться. Мы не были созданы как растения, которые застревают на одном месте в течение всего своего жизненного цикла. Подобно Богу, мы можем делать моральный выбор и даже иметь предпочтение. Мы можем отличать добро от зла. Мы не существа, которые реагируют только инстинктивно. Человеку была дана способность творить, хотя и не на том же уровне, что и Господь, быть хозяином своих владений, оказывать прощение и милость, давать благословение другим, быть правдивым и верным. По образу Божьему человеку была дана способность любить и ненавидеть, принимать и отвергать. Человек должен проявлять небесное просвещение, быть праведным и судить. Все, что я перечислил, атрибуты людей, и они же являются атрибутами Бога. Когда все эти качества проявляются в нашей жизни, по указанию Духа Божьего, это и есть святость. Поэтому, когда мы думаем о словосочетании «имя Бога», оно в первую очередь относится к Его атрибутам, Его характеристикам. Когда мы приходим к кому-то во имя Бога, это означает, что мы должны прийти к этому человеку, воплощая и демонстрируя его качества. Мы должны приходить к людям в любви, милосердии, прощении, проницательности, праведности, правдивости и отличать правильное от неправильного, основываясь на Божьем определении этих вещей. Когда Библия говорит, что как верующие мы должны носить имя Христа, это означает, что мы носим характеристики Христа. Это не значит, что мы должны вышивать символ рыбы на карманах наших рубашек, наклеивать христианскую наклейку на бампер нашей машины или носить куртку, которая с гордостью демонстрирует церковь или миссионерскую группу, к которой мы принадлежим. Поэтому, когда человек, который публично заявляет о верности Иешуа и Богу Израиля, ведет себя так, что отражает что-то отличное от Божьих характеристик, например, жертвоприношение Молоху, он оскверняет святые характеристики Бога, которые он вложил в нас и которые мы должны отражать и поддерживать. Итак, пожалуйста, в связи с современным обычным повседневным значением слова «имя», как означающего только формальную форму идентификации человека, с этого момента мысленно сотрите слово «имя», когда вы встретите его в Священном Писании, и замените его либо словом «характеристики», либо «атрибуты». Давайте двигаться дальше и разберемся с вопросом казни преступника.
Позвольте мне поделиться с вами трудным и для некоторых нежелательным принципом, которому Иегова учит нас в Торе. Покончить с жизнью человека, который несправедливо лишает жизни невинных, на самом деле означает сохранить жизнь. Убить человека, который нарушает Божье таинство святости, на самом деле означает сохранить святость. Когда справедливо казнят убийцу в соответствии с Божьими законами, тогда совершаются две вещи. Божье правосудие свершилось, и этот человек, склонный бессмысленно лишать жизни, больше не представляет угрозы. С точки зрения закона, казнь человека, который жестоко нарушает Божью святость, служит избавлению общества от опасной болезни, которая может распространиться и в конечном итоге лишить духовной жизни других людей, которых можно склонить к тому же избавлению семьи, общества в целом, даже самой земли. Потому что грех может осквернить даже землю, на которой мы живем. Помните, что это также библейский принцип, согласно которому земля и ее люди органически переплетены. Это всего лишь извращенное представление человека о том, каким должно быть сострадание, которое стремится оправдать преступников, которые, по словам Бога, должны расстаться с жизнью, а вместо этого мы позволяем им жить. Потому что, поступая так, мы в некоторых случаях принимали решение не предпринимать действий против тех, кто нарушил Божью святость, даже несмотря на то, что он повелел это. Следуя таким путем, мы делаем свое мнение более значимыми, чем Божьи заповеди в Господнем. В домостроительстве мы фактически встали на сторону виновных за счет жертвы и, возможно, будущих жертв. Сегодня мы платим ужасную цену в нашем обществе за наше высокомерие. Почему растет насилие? Потому что жестоким позволено жить и причинять больше вреда жизни, что полностью противоречит указаниям Иеговы. Мы наблюдаем удивительный всплеск преступлений против детей, потому что у нас есть система правосудия с вращающимися дверями, которая хочет давать этим преступникам шанс за шансом причинить вред большему количеству невинных жизней вместо того, чтобы лишать жизни нарушителя. Почему? Потому что наши человеческие симпатии превосходят Божьи законы. Наш образ мышления таков: лучше пострадает много невинных, чем один виновный будет наказан жестче, чем нам удобно. Позвольте мне четко заявить, что я никоим образом не выступаю за самосуд и не выступаю за то, чтобы мы не подчинялись законам страны. Бог позволил человечеству создать правительство, чтобы решать эти вопросы справедливым образом. Но идея заключалась в том, что все человеческие системы правосудия должны основываться на его законах и повелениях. Когда они узурпируются и игнорируются, предполагаемая система правосудия рушится и больше жизней повреждается или теряется. Мы ежедневно наблюдаем, как это происходит на наших глазах. В нашей системе правления важно, чтобы мы все подчинялись закону. Я призываю всех нас поступать так, и мы также делаем все возможное, чтобы привести к власти людей, которые ценят Божьи законы больше, чем человеческий интеллект. Но как нам это сделать, если вся доктрина, которой нас, как верующих, учили, и которую приняли многие из более либеральных еврейских сект, пришла к выводу, что Тора отменена? Что исходный документ
для определения правильного от неправильного и для установления надлежащего правосудия, для обретения и поддержания святости, для плана того, как достичь гармонии с Богом и Его творением, стал недействительным. Я утверждаю, что это главная проблема не только в мире в целом, но и внутри постоянно действующей институциональной церкви. Далее в стихе 6 говорится о наказании за обращение к призракам и духам знакомых, предполагаемым духам умерших людей, что Бог накажет этого человека своей собственной божественной рукой. Вместо того, чтобы израильтяне следовали за своими соседями и делали такие вещи, как попытки связаться с мертвыми, они и мы должны быть освящены и быть святы. В буквальном смысле мы должны отделиться, чтобы быть святыми.
Отделить себя от кого или от чего? От того, что христиане обычно называют миром. От всего, что не склоняется перед волей Бога Израиля.
Перечитайте Левит 20:10-21. Начиная с 10 стиха и заканчивая 21 стихом, мы возвращаемся к теме секса, или лучше к запрещенным сексуальным союзам. Но незадолго до этого назначается смертная казнь для того, кто оскорбляет или проклинает своих родителей. На самом деле, активное слово здесь на иврите «амкалаль», и смысл «калаль» – высмеивать что-то. Не легкомысленно, в смысле плохой шутки, по серьезному вопросу, скорее это означает не придавать должного веса почитанию своих родителей, как мы должны. Мы мало думаем об этом. Почитание занимает последнее место в нашем списке. Мы преуменьшаем его важность. Когда мы молоды и живем дома, речь идет в первую очередь об уважении и послушании. Как только мы вступим в брак и у нас будет своя семья, речь пойдет об уважении и принятии их мудрости. Когда родители становятся старше, их тела устают, и им нужна помощь, это уважение в заботе о них с любовью, в их же интересах, делать что-то для них и быть осторожным в решении их проблем и потребностей. Если у нас нет такого отношения к нашим родителям, то и Иегова говорит, мы должны умереть. Видите ли, что интересно? Так это то, что со временем человек перевернул Божьи законы с ног на голову. Мы сажаем людей в тюрьму на длительный срок за кражу денег и имущества. Божий путь состоял в том, чтобы они оставались в обществе в качестве слуг, если это необходимо, и выплачивали компенсацию. Мы берем жестоких людей, жалеем их и пытаемся воспитать из них лучших людей. Бог говорит уничтожить их, потому что они повредят или убьют жизнь. Мы ставим наших детей выше наших родителей. Бог говорит, ставьте своих родителей выше своих детей. Нигде в Писании не говорится, что наши дети – самое важное в нашей жизни. Нигде в Писании не сказано, что если мы бесчестим наших детей или не делаем для них так хорошо, как должны, то нас следует предать смерти, как за бесчестие наших родителей. И, конечно же, эта созданная человеком философия привела к путанице и неуклонному сползанию нашего общества вниз. Далее следует список более тяжких преступлений, караемых смертной казнью. Это нарушения, связанные с ненадлежащими сексуальными отношениями. Первое. Прелюбодеяние с замужней женщиной.
обе стороны, совершившие преступление, должны быть сожжены заживо. Пожалуйста, обратите внимание, что это конкретный случай. Если мужчина изменял своей жене с незамужней женщиной, то это было другое дело. Речь идет о женатом мужчине, вступающем в сексуальные отношения с женщиной, состоящей в браке с другим мужчиной.
Второе. Если мужчина вступает в половую связь с женой своего отца, обе стороны, совершившие преступление, должны умереть. Это не означает, что мужчина имеет отношения со своей биологической матерью. Это предполагает, что жена отца – это та женщина, которую мы сегодня называем мачехой. Третье. Если мужчина имеет сексуальные отношения с женой своего сына, обе стороны, совершившие преступление, должны умереть. Четвертое. Если мужчина имеет сексуальные отношения с другим мужчиной, это преступление гомосексуальности, они оба должны быть сожжены в огне.
Пятое. Если мужчина женится и на женщине, и на ее матери одновременно, все трое должны быть сожжены в огне. Шестое. Если человек совершает скотоложство, то и человек, и животное должны быть убиты. Седьмое. Если женщина совершает скотоложство, то и женщина, и животное должны быть убиты. На этом завершается список преступлений, караемых смертной казнью. Мы можем считать, что наказание очень суровое, а преступления архаичны. Но как бы там ни было, мы должны извлечь из этого урок, насколько серьезны эти действия против Иеговы. В стихе 17 следуют другие сексуальные запреты, но наказание за них другое. Наказание может показаться не таким суровым, как смерть, но на самом деле оно примерно такое же – быть отрезанным. Фактически это относится к постоянному отлучению от церкви. Это духовное отлучение. Ибо единственная святая нация – с единственным святым народом – это Израиль. Все остальные по определению находятся вне отношений с Богом, и поэтому они обречены на вечное уничтожение. Отлучение от церкви означает, что человек удаляется из состава святой группы и становится членом нечестивой группы.
Вот список этих очень серьезных преступлений вместе с назначенными за них наказаниями. Первое. Мужчина не может жениться на своей родной сестре. Или их обоих изгонят из общины Израиля. Второе. Если мужчина вступает в половую связь с женщиной во время ее менструального цикла, оба должны быть отрезаны от своего народа. Я должен отметить, что речь идет А, о неженатой паре, и Б. Ее цикл уже начался, и оба знали об этом. Третье. Если мужчина имеет сексуальные отношения со своей родной тетей, должно быть какое-то неуказанное наказание. Четвертое. Если мужчина вступит в половую связь с тетей жены, женщина будет проклята бесплодием. Пятое. Если мужчина женится на жене своего брата, предположительно из-за двоеженства или развода, они будут прокляты бездетностью. Это противоречит законам левератного брака, в соответствии с которыми мужчина обязан жениться на вдове своего брата, если она не произвела на свет наследника мужского пола, и цель состоит в том, чтобы жена получила сына от шурина. То есть важен мотив, побудивший мужчину жениться на жене своего брата.
Перечитайте 20 главу книги Левит с 22 стиха до конца главы.
Последние несколько стихов говорят нам кое-что важное. Бог передает израильтянам контроль над областью, известной в то время как земля ханаанская. И это непроизвольное решение. Как сказано в стихе 23-м, «Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них». Что произойдет, если Израиль действительно будет подражать хананеям, вместо того, чтобы быть послушным путям Господа? В стихе 22 говорится: «Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить».
И в течение 500 лет со времен Моисея именно это и произойдет. Не в последнюю очередь причиной этого являются примеры, о которых я вам уже рассказывал. Царь Соломон поклонялся Молоху в то же время, когда он поклонялся и Иегове, и цари Манассия и Амон требовали, чтобы все израильтяне поклонялись Молоху. Имело место и постоянное заигрывание многих евреев и их лидеров со значительным количеством ложных богов иностранных сообществ, которые жили рядом с ними. И затем делается действительно интересное заявление, которое без всяких оговорок объясняет, почему именно Бог установил законы чистоты и нечистоты в отношении пищи, жертвоприношений и других вопросов. Не часто нам прямо говорят, почему, по многим вопросам. И именно поэтому я говорю вам не искать почему. Посмотрите еще раз на конец стиха 24-го. А затем на стих 25-й там говорится следующее. «Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой». Этот перевод подходит, потому что он устанавливает связь между Богом, отделяющим чистый Израиль от нечистого мира, и точно так же Израиль должен отделять чистые от нечистых вещей. Но способ перевода упускает из виду сильное заявление, сделанное здесь. Если я добавлю обратно пару ключевых слов на иврите, это поможет мне выразить свою точку зрения. В оригинале на иврите говорится: «Я Иегова, ваш Бог, который отделил вас от других народов, поэтому ты должен выбирать между чистыми и нечистыми животными». Дело в том, что точно такое же еврейское слово используется для обозначения отделения Израиля от мира, как и для отделения чистых животных от нечистых животных. Нам все время говорили, что у Израиля не было никаких собственных особых заслуг, чтобы их называли чистыми, в отличие от всех остальных, которых называли нечистыми. Бог просто избрал. То же самое относится и к чистым, и нечистым животным. Ни одно животное само по себе не заслуживает того, чтобы быть чистым, в отличие от всех других животных, которых называют нечистыми. Бог просто избрал. В результате Бог смотрит с особой благосклонностью на Израиль и без благосклонности на все другие народы мира. Чтобы подражать Богу, Израиль должен смотреть на тех животных, которых Бог объявил чистыми, с особой благосклонностью, и смотреть без благосклонности на тех, кого Бог объявил нечистыми.
И Иегова разделяет, избирает и отделяет хивдальти. Смысл слова хивдальти – разделение и проведение различий.
Давайте перейдем к главе 21. Как мы видели на протяжении всей книги Левит, некоторые законы были адресованы священству, другие – народу в целом. В то время как глава 20 обращается ко всему собранию Израиля, главы 21 и 22 возвращаются к наставлениям для священников. Напомню, что все священники происходили из колена Левия, но не каждый левит был священником. Только определенные семьи в колене Левия могли быть священниками. Были младшие священники и высшие священники, и один первосвященник. Каждый из них должен был происходить из определенной семьи или определенной группы семей. Например, первосвященник должен был происходить из рода Аарона. И на каждый из этих классов священников были возложены определенные обязанности, меньшие или большие. Таким образом, только высшие священники могли подходить к алтарю и совершать жертвоприношения, младшие священники служили как чернорабочие. Вот здесь все к тому звучит. Производили сборку и разборку скинии, когда она перемещалась, или уборку огромных объемов крови и пепла, которые накапливались каждый день. Когда мы читаем главу 21, обратите внимание, что первые 9 стихов обращены к обычным священникам, в то время как стихи 10-15 касаются только первосвященника. Поскольку главы 21 и 22 представляют собой единое целое, их нужно разбирать совместно, и никогда не нужно делать это по отдельности. Тем не менее, мы будем следовать обычной форме и изучать две главы по отдельности, поскольку вместе это займет слишком много времени и слишком сложно будет переварить все сразу. Прочитайте всю 21 главу книги Левит. Глава начинается с рассмотрения самой распространенной реальности жизни, а именно смерти. В пределах 3-миллионного израильского населения, среди 12 колен, когда они блуждали по пустыне, люди умирали ежедневно. Количество левитов в то время было, вероятно, самым маленьким из всех колен. Согласно переписи, записанной в книге чисел, мужское население левитов составляло около 22 тысяч человек. Но чтобы достичь даже этого числа, левиты подсчитали свое население иначе, чем все остальные колена. Все остальные колена должны были учитывать только мужчин в возрасте 20 лет и старше. Существовал также верхний возрастной ценз. Учитывались только те, кто был способен сражаться. Таким образом, у всех других колен были подсчитаны только мужчины в возрасте от 20 до примерно 50 лет. Так что были еще тысячи мужчин, которые были исключены из переписи. Левиты же должны были считать всех мужчин в возрасте от 1 месяца и старше, без верхнего возрастного ограничения. Таким образом, все население левитов, мужчины, женщины, дети, все, вероятно, составляло всего от 75 тысяч до 100 тысяч человек. Смерти часто происходили среди священнического колена Левия, но, конечно, не так часто, как среди других колен. Давайте немного поговорим о смерти и разложении тела, поскольку это имеет прямое отношение к Божьим планам.
Смерть – это мерзость для Бога. Но смерть существовала не всегда. Прежде чем мы поговорим конкретно о правилах,
левитов, касающихся обращения с их собственными мертвыми. И как способ объяснить ненависть Бога к самой смерти, позвольте мне напомнить вам о том, откуда пришла смерть. Смерть – это результат греха, говорит Слово Божье, и согласно книге «Бытие», смерть вошла в нашу Вселенную, или, по крайней мере, вошла в человечество после того, как первые два человека, Адам и Ева, ослушались Бога и вкусили от древа познания добра и зла. Что такое смерть? Смерть означает конец существования, физическая смерть, с которой мы больше всего знакомы. Это конец физического существования. Но есть и другой вид смерти – духовная смерть. Духовная смерть – это либо конец нашего личного духовного существования, либо это наше личное духовное отделение от Бога на постоянной основе, или это вполне может быть и тем, и другим. Для каждого случая можно привести веские аргументы. Что касается нашей физической смерти, чаще всего она происходит потому, что наши тела начинают стареть, ветшать. Но независимо от причины нашей смерти, как только мы умираем, наши тела продолжают процесс распада до основных элементов Вселенной, которые Бог метафорически называет прахом. По сути, это судьба всей нашей Вселенной. Все в нашей Вселенной стареет и разлагается. Но в отличие от нечеловеческих компонентов Вселенной, от животных до камней, гор, звезд и воздуха, которым мы дышим, в составе этих вещей нет никаких духовных атрибутов. То есть скала или гора не имеют вечного духа. Таким образом, будущее всего в нашей Вселенной, включая человечество, это полное физическое разложение и смерть. Однако у человеческого существа есть дух, который продолжает жить после нашей физической смерти. Очевидно, что Вселенная должна была функционировать не так. И столь же очевидно, что в конечном итоге Вселенная перестанет функционировать таким образом. Позвольте мне объяснить вам кое-что, что, на мой взгляд, полезно для понимания того, как Господь создал нашу Вселенную для функционирования. Время – это, по сути, измерение смерти и распада. Без распада время не существует. Позвольте мне повторить это еще раз. Время – это способ измерения смерти и распада. Точно так же, как мили и футы, или километры и миллиметры используются для измерения трех физических измерений объектов – длина, ширина и высота. Время используется для измерения распада физических объектов. Вещи духовного мира не могут быть измерены в футах и дюймах, потому что они не являются физическими. Вещи духовного мира также не подвержены времени, потому что духовные вещи не разлагаются, нет разложения, нет времени. Самые точные часы в мире используют радиоактивный распад в качестве средства измерения времени, потому что он самый надежный и устойчивый. Поэтому нам важно понять, что когда Библия говорит о вечности или о вечном, оба эти термина являются духовными, она не пытается выразить концепцию действительно очень долгого времени. Скорее, это означает, что времени нет, это означает, что время подошло к концу. И для того, чтобы не было времени, не должно быть смерти и распада. И, конечно, это именно то, что нам говорят о небесах и о переформатированной Вселенной будущего. Что?
будут новые небеса и новая земля после того, как они распадутся на свои элементарные частицы и будут реформированы. Итак, главный вопрос заключается в том, когда в нашей Вселенной начались смерть и распад. Можно привести веский аргумент в пользу того, что до того момента, как сатана восстал на небесах, греха и зла не существовало, и поэтому вся Вселенная действовала по другому принципу, чем сейчас. Вселенная, в которой не было временной составляющей, потому что смерть и разложение не были встроены в нее при сотворении. Можно привести еще один аргумент. Поскольку зло, то есть грех, существовало задолго до сотворения человечества, Люцифер, ангел на небесах, восстал до сотворения человека, поэтому грех предшествовал человеку, по крайней мере, в духовном мире. Вселенная распадалась еще до того, как Бог создал Адама. Другими словами, именно падение сатаны положило начало распаду Вселенной, а падение человека принесло смерть и разложение людям. Моя позиция заключается в том, что последствия грехопадения Адама и Евы были созданы по образцу грехопадения сатаны. Падение сатаны, по-видимому, повлияло на всю Вселенную, вызвав распад Вселенной, в которой в момент восстания сатаны не было физической жизни. Грехопадение Адама и Евы повлияло на живых существ, которых в конечном итоге создал Иегова, состоящих из людей и тех видов животных, которых Иегова называет живыми существами. Грехопадение Адама и Евы положило начало разложению всех живых существ, включая людей. Падение сатаны могло произойти за миллиарды лет до грехопадения Адама и Евы. Он мог жить на планете Земля, пока она была еще темной и пустой. Дело в том, что хотя я признаю, что это то, как я это вижу, Библия явно не подразумевает, что смерть, пришедшая к человечеству, заразила Вселенную в целом из-за греха Адама. На мой взгляд, это своего рода открытый вопрос. Дело в том, что Бог создал совершенную Вселенную, а затем Он создал идеальную среду обитания для своих живых существ. Разложение и смерть изначально не были естественными. Смерть была отклонением, принесенным в нашу бесконечную Вселенную грехом. И абсолютно ничто в нашей Вселенной не освобождено от его последствий. Вот почему смерть и разложение являются такой мерзостью для Иеговы, и почему мы никогда не должны чувствовать себя комфортно с концепцией смерти. Мы можем утешаться знанием того, что наш вечный дух выживет и будет жить с нашим Господом, если мы будем доверять Ему во имя Иешуа. Но никогда, никогда в его намерение не входило, чтобы человечество проходило через этот ужасный процесс старения, разрушения, а затем и конца нашего личного физического существования. Благодарю Бога за благодать, которую Он дает своему народу, чтобы вынести это, и за надежду, которая лежит за этим. Вернемся к нашим левитам. Поскольку Божьи посредники, те, кто служил Ему от имени Израиля, священники, должны были быть отделены и наделены божественным статусом, даже выше всего собрания отделенного народа, колен Израилевых, тогда священники-левиты должны были держаться подальше от смерти. Тем не менее, по своей милости, Бог дал этим священникам некоторый доступ к решению проблем, связанных со смертью близких членов семьи. И правила, относящиеся к этому, да, это то, о чем мы читали в этих первых нескольких стихах. Поскольку смерть является мерзостью для Иеговы, следовательно, мертвое тело нечисто, и, как мы узнали, прикосновение к трупу, даже к предметам, которые соприкасались с мертвым телом, может передать эту нечистоту другим людям, делая их ритуально нечистыми. Итак, в стихе первом объясняется, что священник никоим образом не может осквернить себя контактом с умершим человеком, включая членов его собственной семьи. Для левитов на данном этапе их существования этот запрет, вероятно, распространялся, по крайней мере, на их колена.
Были исключения, и этими исключениями были родная мать священника, родной отец, родной сын или дочь и его родной брат. Другими словами, ни родственники, ни приемная семья не входили в число исключений. Его родная сестра включалась в список только в том случае, если она никогда не была замужем и все еще жила дома, потому что власть над ней еще не была передана другому мужчине. Теперь, чтобы было ясно, это правило не прикасаться к мертвому телу распространялось не только на простой контакт, оно в равной степени касалось исключения священников из похоронных церемоний. Таким образом, идея здесь заключается в том, что за исключением перечисленных случаев священник не мог даже участвовать в похоронах. Более того, они не могли участвовать в обычных траурных церемониях, таких как вырывание волос, посыпание головы пылью или пеплом, или разрывание одежды. Итог. Священники не должны были иметь ничего общего со смертью, кроме как при тщательно определенных обстоятельствах. Общая картина такова, что смерть не для Божьих слуг. К смерти следует относиться как к мерзости для Божьих слуг, потому что смерть – это мерзость для Бога. На следующем уроке мы начнем с 4 стиха 21 главы.